не решается.
Доброе утро, дорогие товарищи, здравствуйте. 2 сентября крадется Шуфутинский к нам, завтра прикрадется. Дмитрий Юрьевич Пучков, Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем в интернете. Доброе утро, и через 3 минуты 40 секунд выйдем на радио. Здравствуйте.
Доброе. Да, привет. Доброе утро.
Здравствуйте. Так, ну что, я напомню, что смотреть нас можно в Рутубе, прекрасная совершенно платформа русская. Там, кстати, новый выпуск «Проявителя» в топе среди всех интервью, которые за последнюю неделю появлялись. Просто номер один в топе. «Проявитель» Надана Фридрихсон, Петр Лидов. Смотрите обязательно, замечательное интервью, кто не смотрел. Вы 2 часа вашей жизни, не то что не зря потратите, а вы их прибавите к своей жизни, эти 2 часа.
Замечательно. И еще я записал с Юлией Меньшовой беседу, и она тоже уже почти смонтирована, и уже есть даже тизер, но я буду мучить аудиторию. Сегодня выложу обложечку, завтра тизер, а на следующей неделе интервьюшечку в платный каналчик, а потом только в бесплатный. Дмитрий Юрьевич, правильно, по заветам Дмитрия Юрьевича действуем.
Именно так.
Ладно. Бабло побеждает зло, знаешь, как это.
Это, конечно, за социализм, так сказать, но, извините, не мы такие, жизнь такая. Чё?
С человеческим лицом социализм.
С человеческим, однозначно, по-другому и быть не может.
Так, кстати, уже вопросов насыпают. Давайте, чтобы время не тянуть, может, я спрошу.
Давай.
Быстро Дмитрия Юрьевича.
Давай, начинаем.
Здравствуйте, Захар Кокорин. Спросите, пожалуйста, Дмитрия Юрьевича, правда ли он в первую очередь загружает видео на ВК, а уже потом через несколько дней на Рутюб? Многие ютуберы в последнее время так делают. Но почему? Неужели ВК станет главной альтернативой Ютуб, а вовсе не Рутюб? Какую платформу предпочитает сам Дмитрий Юрьевич?
О, вы странное говорите, друзья. Сам я предпочитаю Ютуб, потому что он технологически самый совершенный. Но на Ютубе ЦРУ меня забанило, ликвидировав мой канал с 3 миллионами подписчиков год назад. Отечественные сервисы, они, мягко говоря, сильно скромнее, чем Ютуб. И я, как вы понимаете, свои ролики не смотрю вообще. Ну, редкий случай, когда там надо для работы, тогда смотрю. И поэтому не очень хорошо понимаю, как работают отечественные сервисы. Зато на своих платных ресурсах регулярно читаю матерные комментарии разъяренных просто пользователей, не недовольных, а разъяренных, которые ненавидят все отечественное, ругаются, вот это не работает, этого нет, этого нет, этого нет, и прочее, и прочее. Из этого делаю вывод, что отечественные видеосервисы пока что развиваются. Со времени начала специальной военной операции они развились очень сильно, базару нет, стало сильно лучше, но до совершенства все равно далеко. Что же касается сперва заливает на ВК, нет, ВК заливают разборы «Дома драконов», которые выходят в тесном содействии с ВКонтакте. Вот «Дом драконов», да, сначала заливают туда, а все остальное наливается равномерно. Никакой разницы нет. Кто в этой битве победит, я лично не знаю. Мне неведомо. Бродят слухи, но слухи какой смысл озвучивать? Посмотрим. Говорят, в октябре уже будет понятно. Так что следите.
Ага, ждем октября.
Ну, типа, закроют YouTube.
Но, знаешь, это уже 3 октябрь, когда мы следим за этим.
Но слухи ходят. Завтра Тиграна спросим, кстати. Он главный распространитель.
Доброе утро, дорогие
слухов.
Товарищи. Да, здравствуйте. 11 часов 4 минуты, 2 сентября. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучший Дмитрий Юрьевич Пучков, лучший Петр Лидов и Трофим Татаренков с вами. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Привет, доброе. Трофим.
Привет, Петр.
Как обстановка у вас там в северной столице?
Вообще огонь. Я говорю, яблони второй раз зацвели в этом году. Такого я никогда не помню, вообще в жизни не было. Это какое-то не умопомрачительное лето, которое переросло в умопомрачительную осень. 25 градусов тепла сейчас на улице в центре города. Только что посмотрел на градусник и удивился. За городом чуть-чуть холоднее, а в городе прямо вообще хорошо.
Я понял.
Ну, у меня 18.
18?
Да, но все равно хорошо.
Ну,
Очень хорошо.
хорошо, конечно, да. Как у вас в Москве, Петр? Что
Да,
происходит?
нормально все у нас. Дождь идет мелкий, но тепло. Вот. Если вы с этой точки зрения, в остальном стабильно, так сказать, подлетают беспилотники. Каждое утро мы читаем сводки Министерства обороны и Сергея Семеновича Собянина о том, что беспилотники сбиваются прямо на подлете или даже еще даже где-то в Брянской области. Тут, кстати, вот недавно я был поражен, кстати, скоростью работы наших специалистов по информационным технологиям и даже, можно сказать, информационным войнам. Значит, я лежал себе, спал, никого не трогал. Значит, вдруг как бабахнет над головой. Ну, просто так я такого не слышал в жизни. Прям очень сильно. Вот. Значит, 3 часа ночи. Ну, я думаю, оно, наверное. Значит, через 20 минут открываю ленту новостей РИА. Там написано, Сергей Собянин сообщил о том, что в Истринском районе Подмосковья сбит беспилотник. 20 минут прошло.
Обалдеть.
Как они это делают, я, честно говоря, не понимаю, но это такая потрясающая эффективность, так сказать, успокоить. Ну, я дальше лег спать, вот, хотя не очень спалось там, но где-то в 4 заснул, в общем, хотя немножко нервно было. Вот, но удивительно, насколько вот эта скорость, то есть, насколько я понимаю, им же надо, чтобы Министерство обороны подтвердило, очевидно, да, то есть, это же не, ну, понятно, что это пресс-служба Собянина должна как-то быть в контакте по ситуации с безопасностью Москвы и так далее. Вот, поэтому про ПВО, наверное, сказать что-то сложно. Ну, сбили хорошо, но то, что работают наши коллеги в пресс-службе так, это, конечно, высокий класс. Я, честно говоря, такого не видел никогда. Дмитрий Юрьевич, что думаешь?
Уже появилась циничная шутка. Я проснулся с первыми дронами. А так да, молодцы. Во-первых, самое главное, что их сбивают. Это самое главное, что их сбивают. То есть засекают на подлете и сбивают. Я вот ко всем этим там, знаете, АО прилетели там со стороны Прибалтики, еще чего-то, отношусь с крайним недоверием. С моей точки зрения, это давным-давно, то есть пока, как там гражданка Меркель и гражданин Олланд сообщали, что они 8 лет вооружали Украину, ну так вооружение Украины это было не только нагонять технику на территорию Украины. Это, например, завозить всякую гадость на территорию Российской Федерации. Производилось точно так же усиленными темпами и в больших масштабах. То есть эти самолетики завезенные, взрывчатка завезенная, ну, успешно борются, я считаю. То есть вот, попадание по Москва-Сити, где там побили стеклопакеты, ну да, наверное. Вам порт разбомбили, один, второй, третий, а вы стекла побили. Ну да, поздравляю. Это успех. Но я так подозреваю, что чем хуже будет обстановка для них на фронте, для нацистов украинских, тем больше будет террористических актов внутри Российской Федерации. Так что нашим спецслужбам приходится нелегко. Вот.
Да, безусловно. У нас сегодня какая схема? У нас традиционно по субботам, если кто-то из нас не пропускает по уважительной причине, что случается в жизни взрослых мужчин иногда? Да, бывает. У нас обычно состав, помимо нас с Трофимом Дмитриевич Пучков и Александр Евгеньевич Цыпкин, великий русский писатель, вот, он в силу своего, ну, так сказать, величия, он присоединится к нам через минут 20. Вот, а пока мы тогда, наверное, почитаем, Дмитрий Юрьевич, вопросы, которые нам прислали пользователи нашего канала «Изолента Плюс». Вот, я повыбираю сейчас наиболее, наверное, такие интересные, которые есть, и позадаю. Ну, слушайте, много раз это задавали вопрос, но не могу не задать, наверное, надо это задать еще раз. Дмитрий Юрьевич отвечал много раз, но народ интересуется. Александр С. Дмитрий Юрьевич, как вы считаете, достаточно ли точно определен термин фашизм в наши дни? Как вы его понимаете и как вы думаете, его понимает неокрепшая молодежь? Что бы вы исправили, чтобы исправить ситуацию?
Ну, вопрос крайне обширный. Я боюсь, не смогу ответить. Если вам интересно, ну, мое мнение, кто я такой, полностью совпадает с мнением Георгия Димитрова. Наберите в поисковике «Димитров о фашизме», там совершенно конкретное определение присутствует. Как доводить до молодежи, не знаю. главная противостоящая сила фашизму – это коммунизм. А фашизм – это естественное состояние капиталистического общества. Давайте все солидаризируемся, то есть сплотимся вокруг людей, у которых деньги. Такова суть капитализма. Капитализм, он про деньги в первую очередь. Это влечет за собой ряд совершенно специфических вещей. Я не к тому, что коммунизм – это совершенство, и ничего лучше на планете Земля быть не может. Нет. Но коммунизм, он лучше, чем фашизм. И это главный его враг. А если кругом капитализм, то фашизм – ваша, так сказать, неотъемлемая часть будет. Это печально, но лично я с этим ничего сделать не смогу. Как это доносить до молодежи? Ну, попробуйте. Чисто ради интереса попробуйте. У вас все рассказы про борьбу с фашизмом, все абсолютно. Фашизм заборол Советский Союз, то есть коммунистическая страна. А про это у нас теперь говорить не принято, потому что коммунизм, он плохой, нам не нужен, мы от него отказались, в стране у нас произошла контрреволюция, и про коммунистов мы говорить не будем, а фашизм мы забарываем. То есть будем говорить коммунистические лозунги, а сущность от этого не меняется никак. Поэтому вопрос крайне сложный. Я не знаю, как молодежи объяснять, обходя, вот так вот старательно обходя все идеологические моменты. Почитайте Муссолини, почитайте Гитлера, вам многое откроется. В интернете они все запрещены, естественно, но в интернетах найти нетрудно. Запретить невозможно, найти нетрудно. Почитайте, узнаете много нового.
Да. Ну, если можно, я добавлю. Мне кажется, что вообще вопрос довольно сложный, и да, природа его, на мой взгляд, происходит из того, что молодежь, ну, если речь о молодежи, вот я замечаю, очень сейчас интересуется использованием различных терминов: коммунизм, фашизм, социализм и так далее. При этом совершенно не пытаясь разобраться, там, в чем же дело, а вот, значит, там империализм, кстати, да, вот многие, например, тут у нас дебаты, мы вчера записывали, там, например, ну, молодые люди, явно увлеченные идеями социализма, они, значит, вот совершенно там путаясь во всей терминологии, значит, пытались, значит, каким-то образом рассказать о том, что марксистский социализм на сегодняшний день существует в Китае, там, например. И это вот модель, по которой мы все должны идти и так далее. И тому под... Ну, короче, не знаю, может быть, это связано с тем, что люди интересоваться начинают идеологическими какими-то сюжетами. Но это, мне кажется, единственный повод – это поизучать их. Потому что фашизм, ну, смотрите, мне кажется, тут конечно, больше... меньше математического определения, в отличие от нацизма, например, и больше, скорее, ну, какого-то эмоционального присвоения этого почетного звания. Ну, например, вот если послушать украинцев, то они фашистами называют нас. Вот, и это тоже как-то обосновывают. Вот. Ну, понятно, что у нас немецко-фашистские захватчики тоже появились в 41-м году, и с тех пор это просто, ну, как-то к ним приклеилось. Хотя там, понятно, что фашисты вот и были и в Италии, и где-то еще и так далее, и так далее. И часто это звучит просто как оскорбление, как желание обидеть.
Я, ну, в общем, я бы, да, извини, добавь, я бы похваление дополнил, что главный фашист – это был Муссолини. Муссолини выступал за восстановление империи в границах Римской империи. Внутри Римской империи абсолютно все граждане имели практически равные права. Утрирую, но для понимания надо это осознавать. Испанцы, румыны, без разницы. Если ты гражданин империи, то все с тобой хорошо. Национальный вопрос в Римской империи вообще не стоял. А вот у немцев, немцы были нацистами, они не фашисты, они нацисты. Но так исторически сложилось, что в Советском Союзе именно немцев называли фашистами. Да. И из этой путаницы там произрастает очень и очень многое. То есть, например, Муссолини, он националистом и нацистом не был, а немцы были. Вот главный фашист, он несколько про другое. Я повторюсь, читайте определение Димитрова и углубляйтесь. Я вам на такой сложный вопрос за 2 минуты не отвечу, нет.
Ну, давайте тогда вопрос чуть попроще. Он из двух частей состоит, ну и попроще. Мне кажется, хороший вопрос. Алексей Кожевников. Здравствуйте, вопрос Дмитрию Юрьевичу и в конце Петру и Александру. Ну, мы подождем Александра, тоже, может быть, зададим ему. Но важно, конечно, нам интересно мнение Дмитрия Юрьевича. В одном из последних выпусков «Вечернего излучателя» вы сказали, что экипаж танка «Алёша» разгромил укронацистов. Как вы считаете, корректно ли всех бойцов ВСУ называть нацистами? Разве там не может быть бойцов, которые не исповедуют нацистскую идеологию, не совершают военных преступлений, по крайней мере, на расовой идеологической почве, которые искренне воюют за свою землю. Ну, кстати, может быть, тогда и немецко-фашистских захватчиков нацистов.
Да, не надо, не надо. Вот скопом всех немцев не надо в нацисты и фашисты причислять. Категорически не надо. Немец, который орет «Зиг Хайль», может, он фигу в кармане держит, да? А хохол, который орет нацистский лозунг «Слава Украине! Героям слава!», он нацистом тоже не является. Разочарую, является. Является. Ты не поверишь. Все, кто воевал за товарища Сталина, многим там это, начнутся кривляния, там, я за Родину воевал, а не за Сталина. За Сталина ты воевал, и за дело коммунизма. И товарищ Сталин, верховный главнокомандующий, в войне коммунизма против фашизма победил. И таким образом наши предки отстояли то, что отстояли, а не православную Родину. Хотя она туда целиком и полностью входит. То же самое и здесь. Ты выступаешь на стороне украинских нацистов. Там нацисты правят государством. А значит, они все воюют за украинский нацизм. Все просто и примитивно. Не надо ничего изобретать. Вот эти вот рассказы, знаете, а мне бабушка говорила, как немецкий солдат дал ей шоколадку. Не все немцы были такие. Да, не все. А 27 миллионов человек убили просто и без затей. А твоей бабушке дали шоколадку, они не все такие. А у меня всю родню вырезали. Я тебя должен слушать про твои шоколадки, да? Война, она не про это. Вот там есть стоящие у власти украинские нацисты, и это они гонят этих самых украинцев в бой. Не нравится тебе украинский нацизм? Переходи на сторону Российской Федерации. Она против украинского нацизма борется. Покажи делом и докажи делом, что ты на правильной стороне. Бросай оружие, сдавайся в плен. Вот тогда ты перестанешь выступать на стороне украинских нацистов. А мы еще по тебе проведем проверку. Где ты был, в какой части состоял, что ты не водитель и не повар. Например, а боец артиллерийского расчета, который стрелял по мирным городам Донбасса. Вот, посмотрим еще для начала. А так нет. Если ты выступаешь на той стороне, да, ты выступаешь на стороне украинских нацистов. А следовательно, ты и сам украинский нацист. Все, все просто.
Мне, кстати, нравится, Дмитрий Юрьевич, твое вот это вот определение. Я бы сюда еще от себя, и по поводу того, переходи на эту сторону, я бы сюда еще вот что добавил. Ну, например, министра обороны Украины зовут Алексей Резников. Русские имя и фамилия.
Да,
и
да,
большинство
да,
там таких. У нас, например, если вы вспомните, главный, так сказать, руководитель ДНР был Александр Захарченко, человек с украинской фамилией. То есть мы настолько перемешаны, что разница, наверное, между нами, она как раз и состоит в том, орешь ты «Слава Украине» и, соответственно, исповедуешь вот те идеи, либо ты за, так сказать, пролетарский, вернее, как это сказать, не пролетарский, а за интернационализм там, и за то, что русские люди должны жить вместе.
Я бы даже загрубил, либо ты украинский нацист, либо ты человек. Вот, вот так.
Вот, так что здесь действительно еще и отличие есть национальное, да, то есть мы по большому счету, мы действительно в этом смысле один народ, и столько видео сейчас, когда, значит, украинцы там кого-то отлавливают у себя где-нибудь там очередного призывника или пытаются с кем-то разобраться сначала на мове, а когда наступает сложная, напряженная ситуация, все резко переходят на русский язык.
Это да. Это да. Yeah. У меня тут пару вопросов тоже, если можно, присутствуют в Donation Alerts. Люди задают. Значит, не представился один из наших зрителей, аноним. Доброе утро, уважаемый Дмитрий Юрьевич. Как скоро можно увидеть у вас в гостях Семена Уралова с разбором когнитивных войн?
Ну, Семен пока в отъезде, пока лето, Семен вот со второй половины Семен в отъезде. Пока его нет, я не могу без него. Когда приедет, тогда приступим. Не знаю.
Принято.
нет, принято. Меня,
да. И еще один вопрос. Владимир из Белоруссии задает вопрос. Петр, интервью с Наданой «Огонь» на одном дыхании. Дмитрий Юрьевич, на вашем тупичке Гоблина выложена портянка, ну, в кавычках, ВСУ о невзятии в плен десантуры. На ваш взгляд, это бумага подлинник или нет? Стоит ли непроверенные, как по мне, слепленные на коленке документы выкладывать на своем ресурсе?
Понятия не имею. Вы точно так же, как и я, обитаете вот в этом информационном пространстве, где вы просто физически не способны ничего проверить. Физически вы не можете ничего проверять. Вот появилось вот такое. Мы все внимательно прочитали. Вот через неделю вылезли, есть люди, которые могут этим заниматься, там, проверкой, может, оно само как-то выползает. Вот через неделю выползло, что это не так. И что? Что это изменяет в вашем восприятии? Ну, было вот так, а стало вот так. И что? Мне непонятно. Далее, ну, давайте углубимся. Вы видели ролики, как украинские нацисты убивают российских солдат? Пленных, раненых расстреливают. Видели такие ролики? Нет, головы отрезают. Видели? Глаза выкалывают. Живым людям ножи через глаза в мозг втыкают. Я смотрел. Со стороны российских военнослужащих я такого не замечал. И у вас что вызывает какие-то сомнения в этом пёсьем абсолютно поведении? У меня никаких сомнений не вызывает то, что они творят. То, что они хотят кого-то убивать, там целую страну учат скакать и орать, москалей вешать, москалей резать. Вас что удивляет? То, что это на бумажке написано, меня нет. Оно внедряется на самых разных уровнях сознания всем. Когда украинские дети там 7-8 лет от роду стоят с ножами.
А 1 сентября ты не видел видео из школы украинской тут было? Песня Нет. там звучит, что вот прорезать москалей, и, значит, детишки идут в первый класс, все в вышиванках.
Под эту песенку,
через
да.
одного желтый, с синим одеты. Вот тебе, пожалуйста.
Да, да, да. У вас все это, вот это вызывает недоумение. Или вам хочется корчить из себя кого-то там, зависшего над схваткой. Не надо нигде висеть. Есть правильная сторона, есть неправильная. Правильная сторона – это Российская Федерация, которую Объединенный Запад руками украинских нацистов хочет уничтожить. Вот это, вот, вот мы, это правильная сторона. Может, вы еще и верующий, как это теперь часто бывает. Ну, так вот, Господь на нашей стороне, он за добро. А вот там сатана и зло. Ты чего, хочешь сатану оправдать, да? Ищешь какие-то там эти, правильная бумажка, неправильная. А ситуации в целом ты не видишь. И поэтому выступаешь на стороне сатаны. Ну, лично мне это как-то странно.
Да. Двигаемся дальше. Если можно, напомню, Петр, прости, да, напомню, что нас в видеоформате можно смотреть на Рутубе, и нужно смотреть на Рутубе. Заходите на Рутуб, там полноценное видео в хорошем качестве сейчас прямо идет в данный момент. Заходите на наш канал, подписывайтесь на него, ставьте, жмите кнопку в топ, ставьте всякие разные лайки и прочее. Рутуб – наша российская видеоплощадка.
Дальше. Кэптон Шепард задает вопрос. Добрый день. Вопрос, Дмитрий Юрьевич. Как вы считаете, узнаем ли когда-нибудь правду, что стало причиной катастрофы самолета с Пригожиным и Уткиным, и есть ли у вас своя версия событий, Дмитрий Юрьевич?
Ну, для меня, я в этом, как в излучателе мы делали, я там уже сказал, что это граждане, как бы это, как это сейчас модно говорить, это профессионалы своего дела. Высокопрофессиональные граждане. И, в общем-то, эти люди даже в одной машине никогда не ездят. А тут взяли и зачем-то забрались в один самолет. Что для меня это очень-очень странно. Профессионализм, он заключается не только в том, что ты знаешь, как надо себя вести, а в том, что ты постоянно себя так ведешь, то есть вот себя контролируешь. Это называется профессионализм. Все вы помните, наверное, как гражданина Фомина взорвали, да, это да. который Владлен Татар. Да. Да? Вот наняли людей, профессионалов, которые будут контролировать входящих в помещение. Вот пришла какая-то девица непонятная и принесла бюстик. Они ее не пускают. профессионалы, потому что возможно всякое. А гражданин говорит, да ничего, проходи, садись возле меня, а фигурку поставь на столе. Вот это не профессионализм никакой. В результате взрыв, человек убит. Почему ты не слушал тех, кто тебе говорил, как надо делать и как себя вести? Ну вот у гражданина Пригожина, повторюсь, с этим был полный порядок. Там вокруг масса людей, которые знают, понимают, как себя вести. Далее, лично я, когда... Все, наверное, ролики смотрели, да, как самолет падал. Самолет падал без одного крыла. Все, наверное, видели, да?
Да?
А потом показывали фотографии хвоста, лежащего на земле. Так вот, если туда ракета ПВО вдарила, то в ракете ПВО есть так называемый поражающий элемент. Это, как правило, знаете, похоже, вот как если железнодорожный рельс на маленькие кусочки напилить, это такие кусочки двутавров, они следы очень характерные оставляют. На сбитом малайзийском Боинге было хорошо видно. Ну, а здесь на хвосте никаких следов нет. А одно крыло отвалилось. Ну, я бы подумал, что это теракт. То есть, заложен какой-то заряд, который взорвался. И вот самолет в воздухе таким образом повредил. Что и как на самом деле. Вот все, что я сейчас сказал, это лично мои домыслы. Я не эксперт, я участие в следственных действиях не принимаю и точно так же, как и все, с нетерпением жду, что покажут результаты следствия. Вот тогда что-то становится понятнее. Вот, как-то так.
Ну да, я бы еще добавил от себя по поводу профессионализма охраны при убийстве Владлена Татарского, что, на мой взгляд, они проявили непрофессионализм, послушавшись его, когда он
так
сказал,
точно.
Да ладно, что? Пропустите. Они должны были сказать, вы знаете, нам вот вы нам никто тут, у нас есть протокол, и мы ее обыщем сейчас и не пустим, и все, идите лесом. А вот это у нас бывает, что приходит какой-то якобы старший и говорит, да ладно, под мою ответственность, и все там нормально. Да. Вот это вот очень опасная штука.
Вот тебе результат.
Кстати, напомню, что заведение принадлежало Пригожину, где это все произошло.
Да. Хорошо, ну что, тогда, наверное, мы будем прерываться сейчас на новости для радиослушателей. Для зрителей, кто смотрит нас в интернете, мы сейчас Дмитрию Юрьевичу еще какой-нибудь вопрос зададим из числа заданных на...
Тут есть, да, много.
Да, у нас вопросов очень много. Я, кстати, заранее хочу сказать, что все мы не успеем, но постараемся выбрать, естественно, наиболее интересное. Вот, а для зрителей, для слушателей радио не отключайтесь, потому что будет дальше еще интереснее. К нам, мы надеемся, придет большой писатель Александр, малого жанра, Александр Евгеньевич Цыпкин, и расскажет нам что-нибудь интересное. К тому же к нему тут вопросы есть и по кино, и по его творчеству. Но и Дмитрий Юрьевич останется. Новости на радио «Спутник».
Да, а вы видели нашего большого писателя в рекламе МТС, а?
Да, нет. Но там обидная для него реклама. Его
обидно,
не знает, его не знает Ермольник, понимаешь?
Его не знает Ермольник.
Это там Нагиев говорит, смотри, писатель Цыпкин сидит, Ермольнику. Ермольник, так, не знаю такого. Еще лучше бы было, конечно, обиднее для Александра, если бы он сказал, не знаю такого писателя. То есть Цыпкина типа знает.
Да. Да. Хороший, кстати, вот кому нужно писать сценарии к МТС.
Товарищи, я бы добавил МТС, туда.
Обратите внимание, да. Ну, с Дзюбой, кстати, шедевральный совершенно. Оп, быстро разошлось видео. Да? Видео, да, быстро.
Но там немножко оно, вот мне кажется, немножко оно такое пластмассовое какая-то она, эта рекламка. Он там не очень хорошо играет, но интересно. Но зато уровень самоиронии, конечно,
прекрасный,
просто потрясающий. Согласен. Поэтому аплодисменты авторам этого ролика, тем, кто его снял и придумал.
Так, хороший. Вопросики, быстренько задаем вопросики. Василий Иванович, 300 рублей отправляет Donation Alerts. Каждый может сделать так, кстати. Всем привет. Какие мысли по поводу раскаявшихся релокантов, собиравших ранее деньги на ВСУ, теперь решивших возвратиться, например, о Моргенштерне?
Дмитрий, а он решил вернуться, что ли?
Да хрен его знает.
Я просто это видео, которое все цитируют, я его не смотрел, потому что там...
Я не слежу за судьбой этих замечательных людей. Дмитрий Юрьевич.
и правильно делаешь, ничего интересного там нет. Я уже многократно говорил, уже, я не знаю, скоро 2 года будет, как талдычу все одно и то же. Если ты засветился в каких-то нехороших вещах, например, отрицательных высказываниях в адрес Российской Федерации, вооруженных сил Российской Федерации и прочее, избежал, а теперь хочешь вернуться, то, ну, я не вижу со стороны государства никаких телодвижений, например, организации каких-то специальных отделов, что ли, которые бы следили за этими персонажами. То, если ты хочешь вернуться, первое, покайся. Вылезай в телевизор, вот этим должно государство заниматься. Дай им время в телевизоре. Да, вылез и сказал, был неправ, напугался, был неправ вообще. А сейчас все понял. И сейчас я целиком и полностью на стороне Российской Федерации. Смотрите, как я деятельно помогаю терпящим бедствия на Донбассе и российским войскам. Вот моя помощь, смотрите, вот она, зримая и понятная. Да, я поступил, я неправильно себя повел, я наговорил кучу всяких гадостей. Извините, простите, я вот больше я не такой. Смотрите, я исправился. Все. Вот так должно быть абсолютно с каждым. Да, вот тут раскаялся в телевизоре, а тут 100 миллионов перечислил. Ты ж богатый, да, там из-за денег бегал и всякое такое. Ты ж ты самое-то главное, ты зачем сюда вернулся-то? А, есть ответ. Потому что ты там нахер никому не нужен, а все деньги здесь. А ты привык к специфически высокому уровню жизни, и ты за этим сюда приехал. Ну так вот, просто и цинично. Хочешь здесь деньги зарабатывать, будешь делать то, что тебе скажут. Вот, а все вышестоящее я перечислил. Я давно наблюдаю за нашими так называемыми западными партнерами. Вот там кто-нибудь накосорезил, да? Или какой-нибудь Тайгер Вудс, например, знаете, наверное, такого, да?
Да-да-да.
Главный гольфсмен на планете Земля достаточно долго был. Вот у него там какая-то внебрачная связь. Вот вылезай, кайся, был неправ, накосорезил тут. У нас есть свой хороший пример. Емельян Пугачев вышел на Болотную площадь. Это в Москве, кто не знает, возле Кремля. Вышел, упал на колени, да, перекрестился, упал на колени и сказал: «Прости меня, народ православный». Ну, вот и тут, давайте, просите прощения у тех, кто остался тут, чьи отцы, деды, мужья, братья отправились на фронт и там, рискуя жизнью и отдавая жизни, защищают родную страну. А ты повел себя как последняя тварь. Давай, проси у нас прощения. Только так, по-другому никак.
И, кстати, я лично, если это раскаяние искреннее, мне кажется, что это вообще положительная история вполне, если человек действительно... Ну, понятно, что нельзя каждый день в разные стороны просить прощения, вот, но если это действительно какой-то переломный момент в твоей судьбе и важный этап, и ты действительно так считаешь, я не вижу проблемы. Мне кажется, надо таких людей поддерживать, кто так...
Наоборот, так, да, только поддерживать. С моей точки зрения, а мне абсолютно не важно, искренне ты это говоришь или не искренне. Мне главное, чтобы ты говорил.
Продолжаем наш эфир. Изолента живьем, она же лайв сегодня работает для вас. Дмитрий Юрьевич Пучков у нас в гостях. Меня зовут Петр Лидов. Трофима Татаренкова зовут Тро Барбаросса. Вот это партийная кличка. Вот. Нам скоро присоединится выдающийся современный литератор Александр Евгеньевич Цыпкин, и мы зададим ему пару вопросов.
Пару вопросов будет, да.
Дмитрий Юрьевич, да, у тебя есть вопросы?
Потому у меня еще много... три сейчас есть вопросы.
Ну, мы давай, можем у меня, наверное, штук 10 есть тут.
Ага, значит, я... Борис задает вопрос, кстати, коварный. А как быть с большой популярностью ультраправых взглядов среди некоторых наших подразделений, например, Русич, Вагнер и так далее?
А воспитывать людей надо, вы не поверите. Если вы отменяете пионерскую организацию и ничего не делаете взамен, на место нее придет АУЕ. Вот просто и без затей. Вот если бы меня спросили, когда разгоняли пионерскую организацию и комсомольскую, я бы сразу сказал, что будет дальше. И не ошибся бы ни разу. А что вы предлагаете взамен? А ничего. Вы разогнали КПСС и ничего не дали взамен. А что вы думаете, взамен КПСС что хорошо подходит? Православие? Я вас уверяю, нет, оно не подходит. Религия – это не идеология никакая. И сказки о том, что именно благодаря православию мы построили вот там неведомо что – нет, это не так. Православие при этом присутствовало и помогало. Никто с этим не спорит. А то, что благодаря ему – нет. А вот достижения Советского Союза – они все благодаря коммунизму. А за боров главных борцов с фашизмом вы открыли двери натурально в ад. И вот оттуда полезло всякое. Тут вопрос-то, кстати, совершенно правильный. Потому что среди бойцов известных подразделений, безо всяких там русичей, там на первом месте язычество. А там, где язычество, обратите внимание, все вот эти вот родноверия там и еще что-то. Вот как только язычество, так у них сразу главный символ – это посолонь. Это кто хочет замаскироваться. А кто не очень хочет замаскироваться, у тех свастика сразу и без затей. Задаешь вопрос, а это почему? Ну, потому что это такой языческий символ. А следующий вопрос, а как у тебя так получается, что из всех языческих символов, там, солнышко, квадратик, треугольник, ты выбираешь свастику, поделись, как это так получается? Ну, тут на этом беседы обрываются, потому что я сволочь, гад и всякое такое. Да, это явление очень широко представлено у нас во всяких спецподразделениях, очень широко, так, как говорится, вам и не снилось. Что с этим делать? А должна быть идеология в стране, которая одни вещи приветствует, а другие вещи категорически отрицает. Не будет идеологии, дальше будет только хуже. Это сейчас, так сказать, первые ростки, а дальше будет только хуже. Посмотрите на Украину. Там это все представлено в полной мере. Вот здесь язычество, тут у нас Перун, здесь у нас Азов, там все через одного, понимаешь, язычники, потому что православие и христианская религия, она к войне и убийству никакого отношения не имеет по определению. А нужна такая религия, которая поощряет убийство. Вот чисто для справки есть такая теория, что нацисты, они немецкие, они людей убивали в таких количествах для того, чтобы разбудить древних германских богов. Одина, Тора и всех остальных, это для этого было. То есть, руководство Германии, они не христиане были, так не сильно, мягко говоря. Ну, вот и эти заняты абсолютно тем же самым. Вы хотите иметь у себя под боком гражданина, который считает кровопускание и смертоубийство абсолютно нормальным делом? Скачет там, орет москаляку на геляку или орет украиняку на это, на сук. Ну, какая разница, что то, что другое. На мой взгляд, государство этим должно заниматься очень и очень плотно. Оно как-то пока нет. Не повернуло свой испепеляющий взор в сторону подобных персонажей. А жаль.
Александр Евгеньевич Цыпкин, выдающийся российский литератор, присоединился к нам. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Петр Алексеевич, чем это я выдался? Можно узнать? Попрошу без троллинга. Я и так в ваше лицо за два дня съемок проекта «Дебаты», честно говоря, уже подустал. Вот так подустал видеть ваше выдающееся лицо. Вот, всех поздравляю с Днем Знаний, со вчерашним. Вот, всех поздравляю с началом осени. Лето надоело, что уж там. В принципе, устали мы все от лета, хочется нормальной погоды. Вот, поэтому рад буду присоединиться дискуссии. Извините, опаздывал, потому что...
Давай мы тебя сейчас... Мы сейчас тебя введем в дискуссию.
Ну, введите меня.
Тут есть вопрос, достойный твоего интеллекта, на мой взгляд, и очень...
Это звучит Александр... унизительно.
Александр... Звучит Александр... унизительно. Нет, наоборот, не то, что ты подумал. Не в том смысле, сколько будет дважды
не
два.
Не как обычно?
Нет. Хороший, глубокий вопрос, да. Александр С. задает вопрос Александру. Как считаете, ответственен ли юмористический литератор за те идеи, которые возникают у зрителя после прочтения или просмотра его художественного юмористического произведения? Должна ли у такого литератора стоять задача рождения у зрителя созидательных идей, или его главная задача, чтобы зритель просто весело ржал, и главный критерий – это количество лайков и стоимость рекламных интеграций?
Я не знаю, я не юмористический литератор, ничего не могу сказать по этому поводу.
Нет, вот, речь о юмористических. Может быть, не о тебе?
Слушай, Что я могу сказать? Вопрос, очевидно, провокационный. Вопрос, в котором зритель уже знает ответ, потому что он считает, что, конечно, все должно нести созидательный смысл. Если говорить серьезно, то у сатирической, юмористической, неважно какой литературы или кино, конечно, есть две всегда составляющие. Первое — это чтобы человек выдохнул, чтобы просто он, ему стало там на полтора часа полегче, он забыл о всех проблемах и посмеялся. Такая задача есть, и если эта задача хорошо исполнена, то это уже хватит. Это уже хватит. Ну, вот, допустим, смешные переводы «Великого гоблина». Вот я помню, что мне тогда было что-то нехорошо, так чисто в жизни, грустно и так далее. Я посмотрел первый раз, я тогда познакомился, это был 2001, может, 2000 год, я не помню. Я посмотрел смешной перевод «Властелин колец». Я могу сказать, что на полгода мне хватило этого заряда. Я настолько пришел в себя, мне настолько стало хорошо жить, Я так просмеялся, я не знаю, сколько лет жизни своей прибавил. Нес ли смешной перевод «Гоблина» какой-то нравственный посыл? Ну, как, если фильм «Властелин колец» нес, конечно, нес. Вот. И Дмитриевич добавил к этому посылу. Но в целом, даже если он не нес, мне хватило бы вполне. Вот что не должен юмор вызывать? Он не должен вызывать агрессию. Он не должен быть дискриминационным. Вот когда кому-то очень больно от этого, какие-то издевательские шутки или еще какие-то, вот тут у меня вопросы возникают. Я считаю, что юмор должен делать жизнь людей лучше, и, соответственно, когда он так злобно над кем-то издевается, я это не люблю. Хотя сегодняшний юмор этим наполнен. А в целом автор имеет ли ответственность? Да, имеет, я считаю, имеет. Ты знаешь, у меня прям был один раз такой жизненный выбор, условно говоря. У меня в первой книжке очень много забавных историй про публичные дома. Веселых, таких зажигательных.
Кто как не я знает, да, это. Ты, да, заставлял меня читать эти рассказы вслух со сцены, между прочим.
И пытал, меня пытал рассказами.
Многие люди меня знают исключительно в этом качестве. По рассказам Цыпкина о борделях.
Понимаешь? Вот именно, да. Петр прекрасно читает. Вообще Петр один из...
Даже некоторые называют Петр Бордельный. Чицов.
Петр Бордельный.
Бордельеро.
Бордельеро-лидер, да.
Хорошо, не Бордельян.
Да, предложили мне сделать, говорят, а давай мы сделаем веселый сериал про это. А тогда у меня еще не было, так сказать, такого количества предложений, для меня это было прям событие, что мне предложили сделать сериал, был какой-нибудь 18-й год, может быть. И я почти согласился, а потом я реально подумал, так, вот я сейчас сделаю веселый такой сериальчик про публичный дом, и все подумают, да какие, что это весело, и девчонки подумают, ну это же весело, нормально. А в реальности там ад происходит, в реальности. И я вот тот человек, который показал этот ад с веселой стороны, и тем самым его несколько легитимизировал. И я сказал, нет, это я делать не буду, потому что один момент в двух рассказах, где у меня всегда есть хоть какой-то там, особенно в книжке, дисклеймер, что на самом деле там истории тяжелые, просто иногда бывают веселые. И вот это некая моя ответственность была, я не хочу это пропагандировать. Ну, собственно говоря, вот мой ответ.
По идее, хорошо, да. Давай завершим твой ответ, да. Действительно. Но мне кажется, ты знаешь, вот тут, послушав тебя, кстати, я сделал такой вывод, что если даже человек просто получил заряд бодрости, хорошего настроения, юмора и действительно посмеялся, да, а не является ли это, так сказать, созидательным и
высокоградственным
достижением? Это же прекрасно.
Конечно,
ты действительно
прекрасно
посмотрел вот действительно что-то в переводе, вот те вот смешные фильмы Дмитриевича, и реально ты поднял себе настроение, это значит, что твоим близким стало лучше, ты,
конечно,
может, что-то пошел, сделал, поэтому вполне одно другое, мне кажется, оно и, собственно, двигает. Давайте я зачитаю, тогда тут есть очень хороший и довольно такой сложный вопрос, он состоит из двух частей. Первая часть адресована Дмитрию Юрьевичу, а вторая Александру Евгеньевичу. Но они похожи. Поэтому я давайте тогда так, сначала зачитаю первую часть Дмитрию Юрьевичу от Алексея Кожевникова, а потом, когда он ответит, по возможности, коротко, то тогда, значит, и Александр Евгеньевич. Дмитрий Юрьевич, если я ничего не путаю, вы как-то говорили, что в ходе текущей войны стоит вопрос о физическом существовании нашего государства. Верно? Не могли бы раскрыть свою точку зрения? Вы считаете, что коллективный Запад имеет каким-либо образом оформленные планы физического уничтожения миллионов граждан России, планы, подобные плану голода во время Великой Отечественной войны? Пожалуйста.
Как это у вас так в голове интересно складывается? Этот самый Запад последние 500 лет живет с того, что грабит всю планету. Грабит. когда колониальная система функционировала как следует, грабил изо всех сил. Вон индусы сейчас посчитали, что британцы от них вывезли на 47 триллионов долларов добра за 200 лет.
Сколько?
Колонизации. 47 триллионов долларов.
Офигеть.
Ну, что, ну, да. С одной стороны, можно сказать, да, тогда жизнь так была устроена. Так это никак не отменяет того, что, например, бельгийцы под руководством своего короля Леопольда в республике Конго нынешней убили 10 миллионов человек. Это никак не отменяет. Запад живет хорошо только потому, что грабит всю планету. Называть вы можете это как хотите, оно устроено вот так и никак не изменится. Потому что вот такой он, этот Запад. Россия – обладатель невыразимого количества ресурсов. Гражданин Боррель недавно рассказывал, что все европейское благосостояние, вот эта красота, которую вы видите, когда ездите на экскурсии, вот вся эта красота, она благодаря российским ресурсам. Вот. А теперь эти ресурсы, они не хотят больше покупать, если вы вдруг не понимаете. Они не хотят их покупать. У них кризис очередной. И все эти ресурсы, они теперь хотят даром. Для этого на территории Российской Федерации должны быть организованы гражданские конфликты. Опять-таки, если вы не понимаете. Вот Советский Союз, если вы не видели, развалили по национальному признаку, когда каждый осознал себя невероятно оригинальной снежинкой. Сначала боролись с коммунизмом, это первый шаг, а дальше оказалось, что все коммунисты были русские. И конфликты все переведены в этническую плоскость. Наиболее ярко вы это видите сейчас на Украине. Задайте себе вопрос, для чего вооружали Украину? Для чего там организовывали такую армию, так вооружали, обучали и прочее? Для чего? Оборону удержать, да? Ну, тут это как-то надо крепко с головой не дружить. Ну, вот Советский Союз развалили. Задача номер два – развал Российской Федерации. Российская Федерация не должна существовать как единое могучее государство. Она представляет опасность для существующего западного порядка. И для того, чтобы эту опасность ликвидировать, России быть не должно. Ее для начала, точно так же, как Советский Союз, ее для начала надо расчленить на множество мелких государств. То есть, для начала, как это совсем недавно, пока закон не приняли, как это совсем недавно, по Уралу, а дальше порвать на мелкие кусочки до размеров Московского княжества. Что при этом произойдет в стране, которая набита оружием, в том числе и ядерным, ну, я думаю, вам рассказывать не надо. Будут гражданские войны, не одна война, а войны, да.
Вот как раз, Дмитрий Ильич, я полностью тебя поддерживаю с этой точки зрения геополитической. В общем, даже ничего удивительного в этом нет. Ну, они, скажем так, они и должны так себя вести.
Да. Саша, а давай я вторую часть вопроса сейчас зачитаю. Она как раз, вот, нет, мне кажется, ты просто уже начинаешь на нее отвечать.
Подожди, я по этому поводу. А ты считаешь, они не понимают, что если у нас все развалится, то весь мир взлетит с ядерным оружием? Вот. Они вот прям плохо соображают, типа, настолько?
Ты знаешь, это когда-то, помнишь, такие часы все время показывали, там какие-то часы судного дня или что-то
да,
там?
Да-да-да. Они и сейчас есть, да.
То минуту, то две, то три. Сейчас вот страшнее угроза конфликта, сейчас не страшнее. Ты знаешь, когда начали разрабатывать эти ракеты, которые там очень быстро летят, то внезапно у них доктрина поменялась. То рассказывали про ядерную зиму и что не выживет никто, то вдруг сказали, а вы знаете, если у нас будут вот такие ракеты, то это уже 20% успеха, вы не поверите. Потом стало 30%, потом 40%, а теперь давайте быстрее строить эти ракеты, потому что мы заставили этих тупых совков отказаться от передвижных баллистических ракет, они у них все в шахтах, а значит, наши ракеты смогут подбить все их ракеты на взлете. И если есть 40-процентная там какая-то уверенность в победе, да, давайте организуем ядерную войну, мы все равно все собьем. Вот к этому оно все шло, пока не появились новые ракеты у нас, вон там всякие сарматы и прочее, что опять, так сказать, отодвинуло угрозу нападения на нас. Ну, так и тут, а может пропетляем, вы знаете, а может проскочим, а может успеем прислать там, захватить арсеналы туда-сюда, там все нормально, елы-палок. И если уж там в Америке орут что вся администрация Байдена – это сумасшедшие, которые устроят ядерную войну. Uh-huh. Они сумасшедшие, блин. То, а чего вы в них так сомневаетесь? Вон на Украине. Если уже там эти украинские средства массовой информации, я это пересказываю то, что прочитал, что там какой-то Киевстар организовал, давайте устроим рассылку СМС всем погибшим, типа там за деньги. Оказалось, 400 тысяч человек погибших. Я не устану повторять. Советский Союз 10 лет воевал в Афганистане и потерял убитыми 15 тысяч человек. А тут за полтора года 400. Я молчу про наших. Если у нас в 5-7 раз меньше, ну попробуйте сами посчитать, сколько получается. И при этом рассуждать там, а что вы действительно считаете, что они нам зла хотят? Вы уже, гражданин, таблетки принимайте, там какой-нибудь этот наотропил или еще что-то, обостряющее, так сказать, умственную деятельность. Только это поможет, а не мои рассказы.
Да.
Да, 6 минут у нас осталось, я могу задать вторую часть Александру. Ну, давайте задам вторую часть вопроса. Александр, как вы считаете, каковы могут быть конечные цели коллективного Запада в войне с нами, физическое уничтожение значительной части России, ну и так далее. Дальше примеры приводятся, но я не знаю, есть ли у тебя точка зрения на этот счет,
Слушай, а у меня точка зрения со времен, как я учился на факультете международных отношений, не изменилась. Империи конкурируют между собой и будут конкурировать всегда. А ключевой ресурс будущего – это пресная вода. Плюс остальные тоже никуда не делись. Если ты посмотришь на карту, территория огромная, занимает ее население 140 миллионов, 145, да, ресурсов на полмира. Вот они все смотрят и говорят, слушайте, ну что-то как-то нам кажется не очень справедливо получается. Давайте мы по чуть-чуть это дело отберем. Ну, собственно говоря, в этом нет никакого неожиданного такого демонического заговора. Да. Они, в общем, да. Они должны так себя вести, а мы должны защищаться. Просто был момент, когда все думали, когда начитались Фукуяма, что все, конец истории, войн больше не будет. А с чего их не будет? Нас 8 миллиардов с лишним, а ресурсов на всех не хватает и не будет хватать. Но вот как-то пытаются думать, что делать.
Александр, с твоего позволения, чуть-чуть добавлю. Вот тут недавно появился какой-то этот Нигер, Габон рядом с ним. И оказалось, что французы там добывают уран. Ну, открытие, наверное, что во Франции таких залежей урана, какие им нужны французам, нет. 80% французской энергетики – это атомные электростанции. И если прекратить добывать уран в Нигерии и Габоне, то французская промышленность накроется медным тазом. Как вы думаете, они за это будут воевать или нет? Будут ли они сажать правителей, там, которые помогают Франции, защищают французские интересы? Будут ли вводить военные контингенты? В конце концов, вступят ли в открытый вооруженный конфликт, если на кону стоит само существование французской промышленности? Как вы думаете? Ну вот, так и с нами.
Вот. Абсолютно. И поэтому абсолютная иллюзия считать, что вот, а теперь мы дружим с Китаем, и у Китая таких мыслей не будет. Их там миллиард с лишним, а через какое-то время будет два. И тут рядом мы с населением в один китайский город. Начнут у нас задавать вопросы, а не зайти ли нам туда? Да, начнут. Они могут спросить, слушайте, ну вы же понимаете, что Россия тоже была небольшая, а потом расширилась за счет в том числе империалистически, как ни называй, это приобретений. Просто мы по-другому себя вели на этих территориях. Но я, кстати, с удивлением для себя узнал, что, знаете, какая народность, которая дольше всех сопротивлялась Российской империи, и, ну, по сути дела, так до конца никогда не сдалась. Чукчи.
Чукчи.
Чукчи, они бы воевали 150 лет. И вообще, наши туда приезжали, их отоваривали, они обратно уезжали. Удивительно. Ну вот. Но, тем не менее, да, это глупо отрицать, что мы будем конкурировать и будем конкурировать всегда. У американцев своих проблем хватает, им нужно что-то делать. Вот они делают, что могут. Так что нас ждут не самые простые времена, и что будет дальше с этим?
Они нас всегда ждали, Саш.
Да, это точно. Меня единственное, что смущает, ну, реально, не понимают, что да, вот развалится здесь все. Ну так все эти ядерные ракеты, боеголовки, они разойдутся по всему миру, в чемоданчиках, в чем-то еще. Но все накроется у них прежде всего, потому что американцы не то чтобы весь мир любят. Вот это мне это странно. Я, кстати,
Советский Союз развалился, ничего не развалился.
Ты знаешь, они как-то более-менее оставили это все в России. Вот на второй раз.
Ну, а там оставят в Москве.
Ну, может быть.
Или в Подмосковье, да.
Здесь, да, геополитическая война идет.
Или в Ингерманландии, возможно.
Всегда шла и будет идти. Вон Рим тоже был замечательный. Потом раз, и все. Ведь все идет по тем же лекалам. Что делать? Империи слабеют.
Все-таки мудрый писатель — это мудрый писатель, конечно.
Это правда.
Да. Да. Да, поэтому надо
позвонить. Когда, Александр, уроки, так сказать, мировой истории будут в твоем исполнении?
Я поступил в аспирантуру и буду писать учебник по пиару. Вот. Вы знаете, кстати, интересно, я в отпуске очень много общался с иностранными гражданами, так уж получилось в туристических поездках, а практически у большинства, кем разговаривал, европейцев, у них нет никакой в этом плане даже геополитической русофобии. Они говорят: слушай, мы понимаем, конкурируют две большие структуры. Вот что можно сказать? Ну, как говорили, вы, конечно, типа не очень правы, что тут как бы первые выступили, но что можно сказать? Крым, конечно, ваш. Я это слышал раз 5-6.
Слушай, даже у меня тут близкие люди тоже вернулись из Нью-Йорка, и они были там, ну сколько, примерно год назад. И говорят, радикальная разница в отношении.
Радикально, да.
И да, говорили, тогда говорили, как же так, вы же это что же вы делаете? А сейчас говорили: слушайте, Россия вообще на самом деле, это вот я был, там ресторан Пушкин у вас, и вообще и Путин молодец. И как-то все возвернулось, вот это вот. Они как общались с теми же людьми и говорят, просто в шоке, потому что как будто ничего не было.
Ты знаешь, у меня есть своя доморощенная абсолютно теория, за минуту ровно на нее я займу.
У нас эфира осталось минуту примерно.
Что когда началась СВО, то весь мир подумал: а, большая Россия, она типа атакует маленькую Украину, давайте мы будем за маленьких. Потом как-то все получилось так, что теперь за маленькой Украиной стоит очень большая Америка, и Россия стала в этом плане слабее. А давайте мы снова будем за слабого. И понимаешь, так изменилось вдруг вот такой мировой взгляд, кроме американцев. Ну, блин, Россия-то, оказывается, не с Украиной, а с большой очень Америкой. Мы вновь поддержим того, кто слабее. Нам вообще человек всегда поддержит того, кто, как ему кажется, слабее. Ну, и начинает меняться вот это. Вот, ну все, извините. Да.
Поэтому не, извините, нормально, болею, да. Собственно, надо завершать, да. И, конечно, болеть за «Зенит» всегда удобно, потому что команда всегда выиграет. Но, с другой за стороны, у вас у питерцев нет другого выхода, вам только за одну команду. Ну, не за «Динамо» или «Ленинград» же болеть, правильно?
Слушай, да мы 50 лет слабые были, вот наконец-то чуть-чуть сильные.
Дмитрий Юрьевич, 40 секунд. Какие планы у тебя на субботу? Вот что ты будешь делать? Все-таки садоводство или, так сказать, релаксация? Да. Что?
Ну, у меня вдоль забора еще не вся малина сожрана. Жрать яблоки. С утра я уже снимал гирю. Я полон сил, бодрости. Вообще надо отдыхать по выходным.
Великолепно.
Эфир из оранжереи. Требуем эфира, яблоки, оранжереи, гоблин.
Прямо к вам в Майбах, Александр, бля.
Я не в Майбахе, не надо, я не в Майбахе, нет, не надо.
А что у тебя там?
Я в обычном S-классе еду на Яндекс Ультима и очень себя хорошо чувствую.
В обычном Роллс-Ройсе, да.
Нет, в Яндекс Ультима нет
Роллс-Ройсов. Мы тебя вычтем за рекламную интеграцию.
Да.
Закончили на спутнике.
Есть несколько сообщений еще, и мы можем отпустить.
Мы можем отпустить, да, потому что вопросы, они все примерно вокруг одного. Если есть 5 минут, то можем еще несколько вопросов, ребят, в режиме блица сделать.
Давайте, да, если не будет сильно трясти и вас не будет раздражать то, что я двигаюсь, то, что я на лекции.
Ну давай, Серафим, давай прям быстро за вопрос-ответ.
Да, быстро. Значит, вопрос, ну тут благодарность за ответ от Владимира Дмитрия Юрьевича. Не буду читать. Юрий Осинин, прокомментируйте, пожалуйста, новый образ шамана на плакатах, кожаная куртка с погонами, повязка на рукаве и так далее. Песня «Мой бой», название которой переводится на немецкий довольно специфично, «Mein Kampf», тоже «Мой бой», в общем-то. Почему именно такой образ выбран?
Откуда я знаю, ёлы-палы, друзья, не я этот продюсер и не я имиджмейкер этого самого шамана.
Если позволите, я отвечу.
Нет, ты ответь нам, пожалуйста.
Каждый
может сказать, понимаешь?
Я связывался с Антоном Коробковым-Землянским, который его тот самый, как его, пиар-директор или просто директор, я не знаю, кто он там, спрашивал, вот один в один вопрос задавал, Антон очень четко ответил, он говорит: ты когда-нибудь в Кремле был? Я говорю, был. Сотрудников ФСО видел? Я говорю, видел. У тебя вопросы были? Я говорю, нет. То, на что сейчас на шамане, это форма сотрудников ФСО Российской Федерации, которые работают в Кремле. Вот, собственно говоря, это ответ.
Ну, кстати, в ответ
я
нет.
Такого...
Что-то...
Когда поднялся...
Ну да, Петь, я смотрел сам лично.
На рукаве и прочее, да.
Российский флаг считаю, на рукаве, кожаная куртка.
Я тоже считаю, что это выглядит нехорошо. Вот вчера я лежу уже в коечке, включил телевизор. Гражданин Шаман исполняет песню «С чего начинается Родина?» Вот с таким деревянным крестом на пузе. со старой отцовской буденовки. У меня это вызывает когнитивный диссонанс. Это песни моего детства из художественного фильма «Щит и меч», где коммунисты забарывали фашизм. Кресты к этому никакого отношения не имеют. Лично мне это не нравится. Вот. У нас свобода, да? Свобода. Ну вот. И вот я атеист, и мне не нравится, когда мне религию навязывают через телевизор. И мне не нравится, когда коммунистические песни вот в таком имидже исполняются. Вот такое мое отношение.
Мне кажется, это ошибка его с точки зрения имиджа, потому что действительно ассоциации есть. И даже если это форма ФСО, или если это мы можем про повязки вспомнить, что они были у дружинников, и вообще повязки много кто носит, но кожаная куртка с повязкой на рукаве, она у нас, так сказать, сразу вспоминает...
Да, вызывает строго определённую...
Ассоциация есть? Есть. Проведите исследование общественного мнения на этот счет, спросите, есть ассоциация, есть, и дальше работайте с этим. Либо вы ее умышленно хотите вызвать, либо вы ее принимаете во внимание, и она, допустим, незначительная. Возможно, там вы знаете, что, не знаю, 2% населения всего видит ассоциацию, тогда, наверное, нет проблем. Но просто такие вещи надо изучать, и здесь вкусовщины не должно быть.
Про этих самых, к вопросу про язычников. Задайтесь вопросом, почему язычники из всех языческих символов выбирают свастику? Почему ваш исполнитель похож на нациста? Ну вот, так граждане реагируют. И чего? Может, над этим как-то задуматься?
Это учитывая... Ну, я могу ответить, почему язычники выбирают... Так сказать, а для того, чтобы оправдать выбор свастики. Вот и все. Это единственная причина выбора всего этого. И они даже рассказывают, что какие-то славянские руны там существуют и так далее. И дальше погружаются в эту муть. Вот. А здесь, да, действительно, просто это надо... Если ты серьезно работаешь на миллионную аудиторию, такие вещи, конечно, надо не искать оправданий, да, почему это. А вот так ходили там кто-то где-то в ФСО сотрудники. Именно изучать мнение и смотреть, как те люди будут относиться, и что тебе за это потом прилетит. А прилетит за это 100%, я уверен.
Я, извините, офф-топ сделаю, чтобы как-то разрядить обстановку. Когда Дмитрий Юрьевич сказал, что он атеист, я сразу вспомнил блестящий на эту тему анекдот, как к Господу Богу заходит секретарша и говорит: слушайте, тут такая история, целый корабль был, значит, конгресс атеистов, и пошел на дно неожиданно. Вот. И они, соответственно, все вот прибыли сюда, вот к вам, что вам сказать? Я говорю: милочка, скажи им, что меня нет. Вот, Дмитрий Юрьевич, я прям представил. Но я знаю, что когда Дмитрий Юрьевич появится там, то Господь вызовет его, скажет: слушай, я тебя очень прошу, сделай, пожалуйста, Библию вот в своем переводе. Я знаю, при жизни ты не мог на это пойти, думал, что огребешь, а я тебя лично прошу, для меня, вот по-братски, сделай, пожалуйста, Библию в переводе Гоблина. Я буду иногда читать.
А я тебе скажу, Саш, что...
Итак, Дмитрий Юрьевич останется в раю.
Я тут послушал у тебя интервью с Ситником, я тебе про него говорил, и то ли в твоем интервью, то ли в другом, потому что я послушал еще другое, он сказал очень интересную вещь. Он сказал, что атеисты – это люди, которые привыкли в этой жизни самостоятельными быть и полагаться на себя, а не, так сказать, оправдывать все каким-то провидением, там, происками темных сил, там, хождениями к гадалкам и так далее и тому подобное. Мне такая версия, кстати, нравится.
Это у православных есть хорошая присказка: на Бога надейся, сам не плашай. А обращение к гадалкам — это вообще сатанизм, ёлы-палы. Этого вообще решительно быть
Причем
не должно.
Не плашай, в данном случае фамилия, да, еврейская.
Хорошо, давайте еще пару вопросов зададим. Так, сейчас, момент, это.
Саша, вы тут... Да, у меня тут тоже еще есть...
Ну, давай, Тас, давай, я потерял.
Давай, всем привет из... всем привет из Екатеринбурга, поздравляю с Днем Знаний, детишек, кам хорошего, там, тра-ля-ля, бойцам удачи, Павел Александров. Артур, здравствуйте, можете прокомментировать перестановки в руководстве ОСК и изменения в управлении корпорацией в целом, что ждать обычным рабочим? О как! А кто у нас по ОСК специалист?
Цыпкин.
Саша.
Я вообще ни в чем, даже о чем идет речь, извините, поэтому давайте следующий вопрос.
Так, хорошо. Заботятся, сбивайтесь в профсоюзы и защищайте свои права. Никто вам ничего не даст.
Всего Объединенная надо... судостроительная компания, кто не знает.
Я вообще даже не понимаю, о чем речь.
Так, Запекена задает вопрос, у меня финальный. Александр, как там «Атака титанов» достойна великого драматурга? Что такое «Атака титанов»?
Я... снялся в рекламе сервиса «Строки», вот, и там ознакомился с «Манго». Это такой, я так понимаю, комикс, наверное, правильнее сказать. Вот, я вообще был далек от всего, а так узнал. Благодаря ролику с Дмитрием Нагиевым и Ермольником. А мне понравилось, прикольно. Я вообще хочу как-то обязательно написать комикс. Вот, обязательно. Может, комикс про Славика, может, еще что-то. Но мне кажется, это очень хороший жанр. Легкий, куда можно запихать много всяких смыслов. Поэтому я порадовался «Манго». Я порадовался.
Саш, почему тебя Ермольник не знает?
Давайте, ну...
Да, говорю, Петр.
Что это шутка, не требующая ответа, мне кажется.
Да.
Или хочет Саша ответить?
Какая, извини, пожалуйста.
Саша не слышал. Ну и ладно, проехали.
Да, Артем Степанов, Дмитрий Юрьевич, какое отношение у вас к блогеру Юрию Подоляке? Вроде человек за нашу сторону, как среди остальных наблюдается какой-то игнор. Надана, например, не раз на канале отзывался нелицеприятно. Особенно, когда тот положительно отзывался о средствах о смертной казни. Очень хотелось, чтобы у наших пропагандистов было взаимопонимание. Взаимопонимание, они объединились на благо Родины. Что значит объединились?
А как можно объединиться? Вот как я с Юрой могу объединиться, например?
Юру я... высказать любовь друг к другу какую-то.
Да, в начале специальной военной операции я Юру внимательно слушал, как и многие другие. Потом как-то это приоритеты меняются, больше не смотрю. Не успеваю физически, не потому что мне неинтересно, а не успеваю просто. Ну, раза два, наверное, встречались. Один раз мне благодарность от президента вручали в РВИО. Там мы с Юрой Подоляко и Мишей Ануфриенко встречались. Я с ними лично знаком. Но при этом мы вместе водку не пьем, детей не крестим, а только вот встречаемся изредка. Как объединиться, я не совсем понимаю. У нас нет никакого управляющего и объединяющего органа. Все функционируют сами по себе. Военные корреспонденты, ну, отчасти, наверное, кто-то там на службе состоит где-нибудь там, это, в каких-то могучих издательствах. Отчасти нет, как Юра, например, не состоит. Ну, и то, что он выступает за смертную казнь, я тоже за смертную казнь выступаю. Вот, например, для террористов, которые организуют теракты на территории Российской Федерации, должна быть обратно введена смертная казнь. Пересекая границу с намерениями кого-то здесь убивать, что-то взрывать, гражданин должен понимать, что с ним будет. И не только для конкретного исполнителя, но и для всех пособников должна быть смертная казнь. Для тех, кто террором занимается на территории Российской Федерации. Причем эта смертная казнь должна приводиться в исполнение так, чтобы общество об этом знало. Я не совсем призываю, как во время Великой Отечественной в Питере на площади возле кинотеатра «Гигант» их там по 50 человек за раз вешали. Не совсем. Но это бы тоже не помешало. Но
а так было,
на период ведения боевых действий и совершения терактов должна быть смертная казнь за это для террористов и их пособников. Безо всяких разговоров. Никакие там пожизненные 25 лет – это мало. Если ты считаешь, что ты можешь отнимать у кого-то жизнь, знай, государство отнимет ее у тебя просто и без базара. И что? И что тут такого? А если Надана при этом, например, придерживается противоположной точки зрения, ничего. У нас свободная страна. Мы свободно излагаем свои точки зрения. Возможно, вступаем в некую борьбу, так сказать, на информационном поле. Как-то воздействуем, возможно, на решение власти. Что такого-то? Непонятно. Все нормально.
Дмитрий Юрьевич, да. А может тогда вопрос, я понимаю твою логику относительно того, что если ты приходишь в страну с намерением лишить кого-то жизни, то ты сам должен быть ее лишен. Логика мне понятна, я не за смертную казнь, логику понимаю. Но почему тогда не вводить эту смертную казнь за обычное убийство? В чем разница?
Я за то, чтобы вводить. Террористы просто насущный момент. Вот сейчас это
все, я приоритет, понял.
Так сказать. Угу. А потом... А в чем смысл-то? Я понять не могу. А в чем смысл вот этого введения каких-то идиотских юридических норм, которые нам навязаны с Запада? А в чем смысл? Зачем?
Ну, я тебе могу свою позицию объяснить, ну, вот, если интересно. Я исключительно против, потому что введение смертной казни при достаточно большом количестве судебных ошибок и очень несовершенной системе приведет к тому, что просто будут решаться коммерческие вопросы.
Ну, сделай отсрочку исполнения 10 лет, Саш. Есть же в Америке инструмент. 10 лет отсрочка исполнения.
Это хоть как-то.
Я тебе другой пример приведу. Что в медицине бывает не ту ногу отрежут. Бывает такое?
Да, бывает.
Это регулярно. Да. Залечат.
Давайте отменим ампутацию.
Надо ли нам отменить медицину? Конечно, нет. Надо совершенствовать, так сказать, процесс, аппарат и все такое. Но да, вот Трофим совершенно верно. 10 лет много, года в ряде случаев хватает.
Нет. С точки зрения, бизнес-вопросы решаются.
Дурацкие абсолютно случаи, когда человек на машине кого-то сбил и убил. Ну, так у него умысла не было кого-то убивать. Там одна ответственность, а совершенно другое. Если пришел с ножом и зарезал всю семью, простите, а зачем он должен жить, вот этот персонаж?
Вот бюст принесла она, взорвала Макса. И чего с ней теперь, нянчиться? Вопрос, а мы будем нянчиться.
Хотела, не хотела, это вопрос простой. Но, тем не менее, да, в конкретных случаях не только смертная казнь.
Ну, знаешь, просто меня удивляет, что у нас при этом за убийство 2-3 людей умышленное можно легко вообще получить 10-15 лет, не пожизненно, ничего, и спокойно выйти. Меня это изумляет, почему так. Мне кажется, что если это вводить, то это не только вопрос терроризма, а вопрос в целом преступлений против личности. У нас очень небольшие сроки по преступлению против личности в Америке. 3-4 пожизненных получишь, в том числе, кстати, за сбитого человека на дороге, если ты пьяный. Насколько я знаю, ты там не выйдешь через 5 лет.
Это как умышленное убийство, да, у них считается. Да.
Так, ну что, есть еще время на вопросы или все, расходимся?
Я еду, если никого не раздражает мое движение.
Давайте по два вопроса хороших есть сейчас, и быстро задам, мне кажется, вам будем понравиться. Иванович, Дмитрий Юрьевич, изрядная часть наших неразумных граждан, в том числе при власти, все еще, обращаясь к 1937 году, продолжают нас и себя пугать бессмысленными репрессиями и истерией шпиономании. Мол, какие внутренние враги? Ну а теперь, когда вся страна охвачена диверсиями, может, у этих граждан что-то щелкнет в мозгу, или они, эти граждане, безнадежны?
Нет, конечно, ничего не щелкнет, не думайте даже. Они, большинство с этого тупо живет, как какой-нибудь мемориал, где начальник говорит: да, я знаю, что все это ложь, но не могу сказать ничего другого. Они с этого живут, они не могут сказать ничего другого. Это раз. Второе. Есть граждане, лютые антикоммунисты, которые, ну, это как, знаете, как среди атеистов есть масса таких, которые... Христианство – это где живых людей на кострах жгли, инквизиция. Все, вот все ваше христианство, больше ни о чем говорить не будем. Ну, есть такие вот лютые ненавистники коммунизма, которые вообще там кол на башке тиши, абсолютно бесполезно. Если начать объяснять, что там, а давай как-нибудь это, науку запустим, то наука встретится с очень интересным, так сказать, явлением. Потому что там коммунисты убивали коммунистов под совершенно одинаковыми коммунистическими лозунгами. И не закопавшись глубоко в предмет, там ничего понять невозможно. Зачем Коля Ежов проводил эти самые репрессии? И почему Лаврентий Берия за ним все это разгребал, объявлял амнистии, выпускал невинно посаженных, убитых уже не вернуть было? Ну, чисто для справки. Берия, он результаты этих репрессий Ежова разгребал, а не принимал в них какое-то нечеловечески активное участие. Ну, это никому не интересно. А поскольку все это вынесено на передний план только для того, когда страну ломали и делили собственность, надо было всем врать и идеологический клин вбивать. Вон они, ваши коммунисты, что делали. Ни о чем хорошем не говорится ни слова, только репрессии. Ну, пыль вроде осела. Давайте реально посмотрим на вещи. Давайте позовем науку. Пусть наука нам расскажет, чем кончаются гражданские войны и что вообще после них бывает. Ну, такого пока нет. Мы этим очень плотно занимаемся. Так сказать, сеем зубы дракона. Они прорастают, и результаты заметные есть.
Но ты не считаешь, что... Да, мне кажется, слушай, вот мне в равной степени изумляют и те люди, которые говорят, что ничего, кроме репрессий, в 30-е годы не было. То есть вот были репрессии, и абсолютно все расстреляны невиновно, все расстреляны невиновно, но вот, и ничего положительного не было. Да, такое же у меня вызывает изумление люди, которые говорят, что да вы что, в 37 году вообще не было репрессий, и абсолютно все виновны. Вот это тоже это такая же дурь.
Я таких не встречал.
Я регулярно встречаю и тех, и других. Вот, потому что, ну, кстати, вопрос тоже такой вот от человека, который, ну, пытается объяснить, что в 37 году, мол, все хорошо было. Да нет, не все хорошо было. Куча невиновных. Он с Егором Яковлевым поговорить, уж явно его в симпатиях к либеральной идее невозможно заподозрить. И нужно ли нам избежать повторения? Да, нужно. Может ли шпиономания породить бессмысленные репрессии? Может. Проходили. К счастью, сегодня наше государство...
А может как-то она более... репрессировать тех, кого надо? Действительно, шпионов, диверсантов.
Тоже террористов. Может, да. Да.
Она вот. Не может, она обязана их
даже выявить. Должна. Соответственно, нам нужно не повторить ошибки прошлого. А они были в 37 году? Да, были. Но глупо это отрицать. Были, это и иначе Берия бы...
Я тебе еще раз говорю, это не ошибка. Это большевики, разные, так сказать, крылья, мочили друг друга. Это внутри партийные разборы. У нас нет больше партий в таком виде. Никто у нас внутри партии друг друга пока не может. Угу. Я повторюсь, туда пока. Науку надо запустить. И наука, чтобы на пальцах в доступной форме объясняла. А не то все время получается. Кровавый Сталин устроил на Украине голодомор. Какой голодомор? Задача Сталина была убивать свое население, да, налогоплательщиков, с которых страна живет. Ну, бред же, ёлы-палы. Так что на самом-то деле было? Покажите. На самом деле, безо всякой идеологии, без ничего. Идеологию вводите только тогда, когда... Вот почему под одними и теми же лозунгами одни убивали других. Вот тут интересно, да. А так, чисто физические процессы пишите. Кто там был, за что, кто кого мочил, почему в таких количествах, почему этому не сопротивлялись. Почему убили так много и прочее, и прочее. Покажите. Это же интересно, в конце концов. Это, да. Извините за цинизм. Интересно. Это наша национальная трагедия. Мы что-то про нее должны знать, не должны. Я считаю, должны.
Требует, конечно.
Ну, давайте последний вопрос, тоже неплохой, мне кажется, и на этом будем заканчивать. Извините, все читатели и зрители, чьи вопросы не вошли, просто мне они показались менее актуальными. С кем? Вопрос Дмитрию Юрьевичу и ведущим. Как вы относитесь к переделыванию нацистских лозунгов хохлов на российский манер? Например, «Слава России». Чё-то не помню, чтобы до 22 года кто-то хоть раз выкрикивал такие лозунги.
Да я как-то это... «Слава России», а что в нем не так?
Оно как-то... Ну, они говорят, что это, значит, до... Мы узнали в 22 году, что был лозунг «Слава Украине». И теперь, значит, мы сделали лозунг «Слава России», хотя на самом деле это чушь.
Вот эти люди, возможно, вот эти люди, которые пишут, они в 22-м году узнали, что есть такое, я не знаю. То есть оно, «Слава России», употребляется за десятилетие до. У меня на сайте можете поискать в новостях, много найдете. И чего? Чего не так? «Слава России», оно как-то привязано к нацизму? Вот «Слава Украине» и «Героям слава» – это калька с «Хайль Гитлера» «Зигхайль». Вот. Если вдруг кто не знает, это оттуда. Это нацистское приветствие украинских нацистов. «Слава России» – это приветствие русских нацистов. Я про такое даже не слышал. Поэтому нет, решительно не согласен.
Да, это неправильная просто постановка вопроса, в том смысле, что вы изучите, конечно, материал, потому что, ну, тогда что слово «слава», например, а «Орден славы», может быть, тогда надо запретить, например, упоминать.
Давно пора, блин.
Я уже не говорю о том, чтобы «Славик» беспринципно.
Это правда. Кажется, может... А вот это над этим стоит подумать, мне кажется.
Да, подвинуть с пьедестала. Пора уже, давно, да.
Хорошо, друзья, спасибо большое, спасибо всем, кто смотрел. Кстати, в Рутюбе могу смотреть, я глянул, 3500 человек у нас в онлайне, для Рутюба неплохо, да. В принципе, да. Нормально. Да, понятно, что в Ютюбе было бы, наверное, 1010-15, вот. Но, тем не менее, учитывая радио, учитывая то, что мы транслируемся еще и в Телеграме, есть прогресс.
Слушай, ну, уже, да, уже непорядковая разница.
Да. Все, Дмитрий Юрьевич, спасибо. Хорошего времяпрепровождения у забора с малиной.
Да. Да.
Тебе, Александр, тоже творческих успехов.
Спасибо, Рафим, ребят, пока.
Лечись.
Пока, парни. Лечусь. Спасибо. Пока.
Пока, счастливо. Пока. Всем спасибо большое.
Спасибо.